Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Благодарю за пение, за детскую историю, за все, что до этого происходило здесь. Скажите, если мы выбираем путь Христа, идем к жизни, то что Христос чувствует? Этот путь ведет к вечной жизни. А если мы не выбираем путь жизни, что Христос чувствует? И чувствует ли Он вообще что-то? Скажите, есть ли у Бога чувства? Или они только у нас есть? У нас один псалом есть, и там такие слова. «О да, Он знает скорбь мою и сердцем чувствует все. Он знает, изведал раны и боль страданий, Спаситель знает все. Он сердцем чувствует все». Давайте мы с вами поговорим о том, что Бог чувствует тогда, когда мы с вами делаем неправильный выбор, выбираем что-то нехорошее. Тема наших рассуждений сегодня – одиночество Бога. Книга пророка Иеремия, 14 глава, 8 и 9 стих. Давайте прочитаем. Иеремия, 14 глава, 8 и 9 стихи. Этот текст на экране будет высвечен. Вы можете в Библиях своих следить. У кого хорошее зрение, можете на экран смотреть. «Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби. Для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти?» Надежда Израиля, Спаситель мой. Почему ты как чужой в этом мире, как прохожий, который только на короткое время пришел? Скажите, может ли Бог чувствовать себя одиноким? Исходя из этого текста, он на улице, его не пригласили в дом даже. Он как прохожий, он никому не нужен. А в библейские времена, если тебя никто не пригласил, а в городе гостиницы нет, что остается делать? Вы помните историю с Лотом, жителями Содома? От гостеприимства очень много зависело. Вот вопрос, который сегодня мне хочется задать. Может ли Бог, находящийся в окружении тьмы, темы тысячи ангелов в небесах, в окружении святых небожителей, может ли он испытывать чувство одиночества? Одиночество часто вызывается не отсутствием близких людей, а отсутствием отношения с этими близкими людьми. Можно быть рядом с каким-то человеком и в то же самое время чувствовать какое-то расстояние между им и тобой. Потому что расстояние между людьми – это не географическое понятие, а психологическое. Когда разрываются наши отношения, то мы страдаем. Мы часто говорим о страданиях, об одиночестве в семье, среди друзей. Иногда нам хочется поделиться чем-то, радостью. Вы возвращаетесь с богослужения домой, вам хочется на радостях рассказать кому-то что-то, но вы чувствуете, что нет такого человека, с которым вы могли бы поделиться своими чувствами, вот своими переживаниями и радостями. Поэтому говоря так, что наибольшая нужда людей в чем заключается? Преодоление удаленности от других людей. Грех разобщает людей. Люди начинают враждовать. Это в семье, это в обществе происходит, это на межгосударственном уровне происходит. И вот наибольшая нужда – удаление разобщенности. Смотришь, раньше два народа жили вместе хорошо и мирно. Вдруг, не зная почему, и никто не знает причину, перестали общаться. Да. Вы не можете в эту страну въехать, они не могут в эту страну въехать. и вроде бы люди-то не изменились. Вот что делает грех. Грех разобщает, разделяет людей, делает врагами. И наибольшая нужда наша – преодоление. Нужно не заборы ставить нам в общении друг с другом, а мосты возводить. Но вы сами знаете, что сделать это порой бывает нелегко. Особенно, когда вы наилучшее со своей стороны делаете, но вас не понимают. Или превратно истолковывают все ваши самые благие намерения. Трудно восстанавливать отношения с людьми, которых вы любите, но от которых вы не получаете взаимной любви. Очень часто родители задают вопрос, как мы можем проявлять любовь к детям, может, к какому-то определенному ребенку, и в то же самое время не поддерживать его на том пути, который он избрал. Вот это взаимодействие справедливости и любви. Как я могу продолжать любить своего сына, но и объяснять ему, что наркотики – это плохо? Как я могу объяснить ему, что алкоголь – это плохо, и в то же самое время его любить, а он просит у меня денег? Если не хочет ни работать, ни учиться, как я могу поддерживать его, но в то же самое время объяснить ему, любить его и объяснить ему, что это нехорошо? Вот когда мы с вами испытываем что-то подобное, то мы приближаемся к тем чувствам, которые испытывает Господь. Для чего ты, как чужой на этой земле, как прохожий, который пришел переночевать? У Бога такая же проблема в отношении с людьми, как порой и у нас бывает. Давайте прочитаем самую первую книгу, Бытие, 3 главу, 8 стих. «Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Адам и Ева услышали. И что сделали? На радостях побежали встречать Бога? И скрылись. Почему? Они не понимали, с какой целью Бог идет. Они превратно начали Бога понимать. Они начали бояться Его. Но Бог воззвал к Адаму и сказал, где ты? Что испытывал Бог в это время? Ведь у него осталось 99 планет во Вселенной, которые не пали. 99 овец у него осталось. Одна овечка, маленькая планета Земля потерялась. Всего два человека потерялись. И что Бог чувствует? Он идет искать. Бог создал людей для самого близкого общения с собою. И Он хочет каждый миг проявлять заботу о нас, благословлять нас. Но как это делать, если мы избираем неверный путь? Как благословить Адама и Еву, если он избрал неверный путь? Ведь нужно по справедливости выгнать его, но в то же самое время из Едемского сада, но в то же самое время нужно показать любовь. С чего Бог начинает? С изгнания или с проявления любви? Он сначала одел Адама и Еву в одежды кожаные. Часто задают вопрос, а откуда кожа? Это же с ягненка должна быть кожа. В третьей главе просто не описывается все. Первая жертва была, значит, в Едеме совершена до изгнания. Одел и затем выслал из сада Едемского. Но много времени не прошло. Шестая глава Бытия мы читаем. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и воскорбел Бог в сердце своем». Что Бог ощущает, когда мы избираем неверный путь? Небесный Отец наш, что чувствует, когда мы избираем зло? Скорбь. Воскорбел в сердце своем. Когда мы противимся влиянию Святого Духа, когда мы на первое место ставим свои интересы, свои желания, а не волю Божию, благую, угодную и совершенную, в таком случае мы приносим его сердце глубокую скорбь. Почему? Почему Бог скорбит? Потому что он одинокий, ему не с кем пообщаться? Ну нет. У него еще целая вселенная. Он скорбит, потому что любит нас. А мы уходим от него, источника жизни, любви и всех благословений. А если мы уходим от него, то мы перестаем получать любовь, которую Господь изливает на нас. Если мы перестали получать любовь, то мы ее не можем и отдавать. Что имею, то даю. Но если не получаем, то не даем. И когда мы ближним нашим не даем любви, теперь что происходит? Мы начинаем думать только о себе, о своих интересах, обижаемся, огорчаемся. У нас разрываются отношения друг с другом, и начинаются ссоры, конфликты, разводы и войны. Вот почему Господь скорбит. Он знает, чем закончится наш уход от Него, наше непослушание. Поэтому в книге пророка Иезекииля, 18 главе, 31-32 стихи, Господь говорит, Он умоляет, «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Вот почему скорбит Господь. Из-за нас, потому что наша жизнь будет неудачной, наша жизнь будет плачевной. А Он настолько нас любит, что Он будет чувствовать нашу боль своим сердцем. Он знает раны мне жизнью, данный Спаситель знает все. Он сердцем чувствует все, что мы с вами переносим. Скажите, а в Библии 66 книг. Есть какая-то книга, которая особенно говорит об одиночестве Бога, о Его страданиях, когда мы уходим от Него? Какая книга в Библии наиболее вот так, явно говорит о Божьем страдании? Какая? А книга, целая книга посвящена этому. В «Малых пророках». «Плач Иеремии». Да, да, «Плач Иеремии» тоже есть. А еще какая книга? Мы даже недавно проходили на уроке субботней школы ее. Книга пророка Осии. Знакома вам эта книга? Эта книга повествует о чем? Прежде всего, Осия говорит о своем несчастном браке. Он страдал в одиночестве. И эта книга также повествует об одиночестве Бога, который страдает из-за неверности людей. Мы знаем, читая эту книгу, находим, что у Осии был не очень счастливый брак. Он, конечно, любил свою жену Гомерь, но она постоянно ему изменяла. И чем больше он ее любил и обличал ее, тем дальше она уходила от него, и тем более одиноким он становился. И вот тогда, по вдохновению Святого Духа, он смог увидеть поразительное сходство между своими страданиями из-за неверности жены и той скорбью, которую испытывает Бог, когда мы проявляем неверность по отношению к Нему. И вот давайте прочитаем Осия, 1 глава, 2 текст. Я здесь высвечиваю слайд в переводе, в новый перевод Института перевода Библии. И начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену, блудницу, детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Это синодальный перевод наш. А вот следующий текст, это тот же самый текст, только в другом переводе. «Когда Господь начал говорить Израилю через Осию, он прежде обратился к самому пророку: „Ступай, и возьми в жены себе женщину, которая, увы, не будет тебе верной, и рожденные ею будут детьми блуда. Ведь земля эта, забыв Господа, в блуде погрязла, в неверности Богу“». Что Господь говорит Осии, пророку? Осия, иди, возьми себе в жену женщину, которая, увы, не будет тебе верной. И дети, которые родятся, не все будут от тебя. Некоторые комментаторы говорят, это повеление или допущение. Вот некоторые комментаторы склоняются к мысли, что это допущение. Ведь, читая книгу пророка Осии, мы видим, что Осия любил свою жену. Очень сильно любил. И возможно, что Осия любил эту женщину. И Господь говорит: «Хорошо, Осия, ты ее любишь. Ты хочешь создать семью с ней. как исключение, я разрешаю тебе, иди, возьми ее себе в жену, но знай, что она будет тебе неверной. Я тебе заранее скажу, и дети, которые родятся, не все будут от тебя. Сегодня многим молодым людям Господь то же самое может сказать. Но парень или девушка говорит: а я люблю ее, Господи, ты ничего не знаешь, у нас все будет по-другому. Поженились, а потом через некоторое время расходятся. Бывает такое, да? Когда мы не прислушиваемся к голосу Божьему, тогда семьи наши распадаются. Но Господь заранее знает, будет ли этот брак счастливым или нет. Но вот Осию он предупредил заранее. Осия взял себе эту жену. Он любил ее на самом деле, но, к сожалению, так и не испытал взаимности. И вот сокрушенный в своих личных семейных переживаниях, Осия был готов к тому, чтобы говорить правду о Боге. Это книга пророка Осии о переживаниях Осии и о переживаниях Бога. Говорят, что плохая жена сделала Осию хорошим пророком. Кто еще мог бы взывать так о возвращении к верности и любви, как это делал Осия? Бог использовал боль в сердце Осии, чтобы открыть свою глубокую боль и скорбь. Бог любит нас. Осия любил свою жену. Жена Осии была неверна. Мы тоже иногда с вами проявляем неверность. И вот для благочестивого иудея, таким, каким был Осия, пророк, не было ничего более унизительного, как безнравственное поклонение Богу плодородия Ваалу, в которое впала его жена после свадьбы. Было бы правильно со стороны Осии, как поступить с женой? Выгнать, осудить и не иметь ничего общего. Но когда Осия попытался это сделать, разлучившись с ней, он почувствовал себя еще более одиноким, потому что он любил ее. Его сердце тянулось к ней. И тогда Господь говорит ему, 3 глава, с 1 по 3 стихи, также в новом переводе читаю. «А мне Господь сказал, жена ушла от него, верни себе ту, что оставила тебя, яви ей снова любовь свою. И хотя она блудит с другим мужчиной и остается неверной тебе, все равно люби ее, как я, Господь, люблю сынов Израиля, при том, что тянутся они к чужим богам и любят их лепешки виноградные. Поэтому я выкупил ее, эту женщину, 15 шекелей серебра отдал за нее и ячменя 1,5 хомера, и сказал ей: долго тебе в смирении придется меня ожидать, ни блудить ты не будешь, ни супругой чьей-либо не станешь, и сам я все это время до конца твоего испытания буду тебя ожидать». Что сделал Осия? Его жена пошла по людям, по мужчинам, и вот она уже продается на рынке. И что Осия делает? Он покупает ее, он деньги дает ей. Хорошо, ты же за деньги теперь торгуешь своим телом, вот я тебе даю денег. Будь со мною, долгое время оставайся со мной. Но Осия говорит: это время испытания. Я тебя купил, ты больше не можешь к другим мужчинам ходить. Но я хочу подождать, посмотреть, что с тобой, изменятся ли твои чувства ко мне, увижу ли я ответную любовь. Скажите, это Осия, книга о переживаниях Осии, или это книга о переживаниях Бога? Ведь Христос сказал: исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют. Все Писание о ком свидетельствует? Об Иисусе Христе. Это не об Осии, это о чувствах Христа, о Его желаниях. Господь говорит: Осия, твоя жена ушла от тебя и предается греху. Народ израильский от меня ушел и тоже предается греху. Но я люблю, продолжаю любить этот народ. Поэтому ты тоже, я вижу, любишь свою жену. Ты не можешь жить без нее. Пойди, верни ее, постарайся вернуть. Таким образом, Господь хотел открыть свою любовь и свои страдания, когда Он в одиночестве остается, когда мы уходим от Него. Мы, люди, иногда все упрощаем в религии. Мы иногда о грехе легкомысленно говорим, мы иногда с грехом играем, и даже вы, наверное, слышали такое выражение: «Да ничего страшного, погрешу немножко, а потом схожу в церковь, замолю грехи. Свечку поставлю, замолю грехи». Если мы так считаем, конечно, Бог нас прощает. Но если мы считаем, что Бог легко очень прощает нас, Бог легко прощает? Бог легко прощает нас. Если исповедуем, Он прощает с радостью. Но если мы считаем, что Бог очень легко смотрит на наш грех, то мы Его не знаем. Мы не понимаем Бога и не знаем Бога. И не понимаем, что такое грех. Скажите, что будет чувствовать любящий муж, если услышит от жены следующую фразу? «Да ничего страшного, погуляю, изменю разок-другой ему, а потом вернусь, он меня любит, он меня все равно простит». Скажите, что муж может сделать? Как он отреагирует, если он услышит это? Как Бог должен реагировать, когда я говорю: «Я немножко только погрешу». Давайте прочитаем, как Бог реагирует. Книга пророка Осии, 4 глава, 1 и 2 стиха. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Господь говорит: суд у меня, я люблю, но я ж не могу вас поддерживать на этом пути, поэтому я должен прибегнуть к справедливости. Любовь не может быть любовью, если она не проявляет справедливости. Если ваш один сын будет обижать другого сына, бить его, то как вы проявите свою любовь к тому, кого избивают? Если вы не остановите, то вы не проявляете справедливости, и вы не проявляете любви. Если вы не вмешиваетесь, когда один сын другого обижает, то тогда нет ни любви, ни справедливости. Любовь и справедливость заставляют вмешиваться Бога. И дальше Господь говорит: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Если вы плохо меня понимаете, вы не понимаете моих чувств, то вы можете вообще быть истреблены. «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, и я забуду детей твоих». Это говорит тот, кто нас любит. Это говорит тот, кто нас с радостью прощает. Но мы видим справедливость. «Как упрямо эти лица, упорен стал Израиль. Посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Привязался к идолам Ефрем. Когда мы упорно продолжаем грешить, не прислушиваемся к голосу Божию, что Господь говорит, какое решение Он принимает? Он... Самое страшное наказание, которое Он может придумать, оставить нас. Помните, когда Иисус Христос на Голгофе был оставлен, что произошло? Он возопил громким голосом: Боже мой, почему ты меня оставил?» Бог оставит. Конечно, здесь на земле Он не навсегда нас оставляет. Иногда Он на время оставляет. Почему Он нас оставляет? Потому что мы хотим, чтобы Бог наши желания исполнял, а Бог хочет, чтобы мы почувствовали свою нужду в Нем, чтобы мы поняли, что без Него у нас не будет ни жизни, ни счастья. Ничего хорошего без Него мы не найдем в этой жизни. Поэтому Он нас оставляет. Иногда дает нам вкусить некоторые переживания жизненные. Но когда Он на время нас оставляет, и нас постигают проблемы. В книге пророка Осии вы можете прочитать об этом. Вторая глава вся повествует об этом. Что он чувствует, когда Бог оставляет нас? Что он чувствует? Когда мы удаляемся от Него, что он чувствует? Осия 7, глава 13 стих. «Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня». Осия 11, глава 7-9 стихи. Следующий слайд. Пожалуйста, помогите, Алексей Валерьевич. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобою, Ефрем? Спрашивает Господь. Как предам тебя, Израиль? Как оставлю тебя? Поступлю ли с тобою, как с Адамою, или сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек». По отношению к неверности Ефрема, что Бог говорит? Как поступлю? Вот Бог рассуждает, что мне сделать? Поступить с тобой, как с жителями допотопного мира, как с Содомой и Гоморой, как вот с этими городами. Но во мне, что Господь говорит сердцем? Внутри все перевернулось. Как я тебя оставлю? Но не могу я на этот шаг пойти. Не сделаю по ярости гнева моего. Мы видим переживание Бога, страдающего в одиночестве. По справедливости, конечно, Бог мог бы оставить нас и должен был бы нас оставить. Но он этого не делает, потому что он любит нас и надеется на наше возвращение. Мы с вами можем понять чувство Бога, если попытаемся в своей жизни соединить вот эти два качества характера – милость и справедливость. Очень легко проявлять милость. Очень легко. Что-то одно. Ребенок попросил конфетку, дали конфетку. Ребенок попросил, говорит, суп не буду, борщ не буду, торт буду, дали. Знаете, слепая любовь, есть такое понятие. Все, что хочет ребенок, все мы для него делаем. Наше дитя родное, дорогое. Очень легко быть милостивым и добрым. И одни люди в эту сторону скатываются, в эту крайность. Другие в сторону справедливости. Справедливым тоже легко быть. Не хочешь, ничего не получишь. Не хочешь, вот ремень, сейчас заставлю, помогу. Захочешь. Но вот если мы с вами попытаемся любовь и справедливость объединить и наши отношения с детьми строить по принципу и любви, и справедливости, тогда мы будем страдать. Если мы что-то одно выбираем, дети будут страдать. А если мы и милость, и справедливость хотим объединить, тогда мы обречены на страдания. Однажды в купе ехали два человека. Один верующий, другой атеист. Верующий христианин читал Библию. Сосед спросил, а это что у вас, какая-то религиозная книга? Христианин отвечает, да. И что, вы еще верите в Бога? Христианин говорит, да, верю в Бога. И тогда его попутчик говорит, а я не верю ни в кого, ни в Бога, ни в дьявола. И я не верю, что ад когда-то будет там, за гробом. И знаете почему? Он говорит, да потому что я сегодня живу в аду. И хуже, чем сейчас у меня, не может быть нигде. И после смерти не может быть хуже. И дальше он рассказал коротко о своих проблемах. Он говорит, я женился. У меня была любимая жена. Мы жили счастливо и хорошо. Но недавно моя жена меня оставила. И она живет с другим мужчиной. Я продолжаю ее любить. И я готов был бы принять ее. И я готов был бы простить ее, если бы только она вернулась. Но я не вижу никакой возможности вернуть ее. И поэтому я чувствую себя одиноким, несчастным. Моя жизнь потеряла всякий смысл. Я в аду живу сегодня. Я думаю, что многим людям известны подобные переживания. Это то, что Бог испытывает, когда мы проявляем неверность по отношению к Нему, когда не отвечаем взаимностью на Его любовь и милость. Давайте еще раз прочитаем этот текст. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и воскорбел». Бог скорбит, когда мы проявляем неверность, когда мы грешим, но при этом Он пытается вернуть нас к себе. И Он будет пытаться это делать до тех пор, пока есть возможность. Вот дальше я хочу, чтобы мы прочитали одну цитату из книги «Нагорная проповедь Иисуса Христа», 93-я страница. Эта цитата вот здесь высвечена будет. Елена Вайт пишет в этой книге: «Ни одна душа не будет окончательно оставлена Богом и предоставлена самой себе, пока еще есть надежда на ее спасение. Человек отворачивается от Бога, а не Бог от человека. Наш Небесный Отец до тех пор не перестает звать, предостерегать и уверять в своем сострадании, пока дальнейшее предоставление возможностей и преимуществ не станет совершенно напрасным. Бог идет за нами, следует за нами, хочет обнять нас и вернуть до каких пор? Пока есть надежда. Но когда надежда исчезает, когда все ресурсы Божьи заканчиваются, тогда Господь говорит: привязался к идолам Ефрем, оставь его». Следующий текст, пожалуйста, еще я попрошу помощи переключить слайд. «Погубил», Осия 13, глава 9 стих, «погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора моя». Вот что Господь может сказать: опора твоя. И еще одна цитата. Это мы недавно, кто читает утреннее чтение, 28 ноября в наших книгах, это меньше недели назад, в утренних чтениях. Цитата, я беру ее. Это цитата из газеты «Ревью Энгеральд» за 5 августа. «Если после того, как Бог сделал все, что можно было сделать для спасения человека, люди по-прежнему показывают своей жизнью, что они пренебрегают предложенной милостью, их уделом будет смерть. И это будет ужасная смерть. Ибо им придется прочувствовать агонию, которую испытал на кресте Христос. Тогда они поймут, что потеряли. Потеряли вечную жизнь и вечное наследие». Когда Бог сделает все, а человек откажется, что человека тогда ждет? И Бог об этом знает. Поэтому в книге пророка Осии мы читаем о том, что Богу трудно сдерживать себя, чтобы не вмешиваться уже в этой жизни. Он допускает в нашей жизни неудачи, переживания, трудности, чтобы мы могли избежать окончательной гибели. Иногда Он оставляет нас, но ненадолго. После этого Он вновь и вновь пытается вернуть нас к себе. Давайте прочитаем Осии 2 глава 14 стих. Господь говорит, что Он не только оставляет, смотрите, что Он говорит: «Посему вот, я увлеку ее, я еще попытаюсь это сделать, и приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее». Там, наедине, уведу от ее любовников в пустыню. Да, в пустыне мало что растет, проблемы, засуха, но я допущу в ее жизни засуху, пустыню, и начну говорить через обстоятельства жизни к его, к ее сердцу. Дальше Господь говорит: «И я обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». Здесь Осия напоминает, как Бог вывел народ израильский из Египта, и куда увел? В пустыню на 40 лет. И 40 лет учил. Ни одно поколение не захотело научиться, другое поколение научилось кое-чему. И Господь говорит: «Я увлеку и обручу тебя мне навек». «Обручу в правде и суде, благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Бога». Господь говорит: «Я еще раз попытаюсь это сделать». И если мы возвращаемся, что Бог испытывает? Вот когда мы возвращаемся к Господу, оставляем грех, свои пути оставляем, что испытывает сердце Господа? Вы помните, 15 глава Евангелия от Луки содержит три притчи. И каждая притча о потерянной овце, о потерянной драхме, о блудном сыне заканчивается словами. «Придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Кто это говорит? Это Иисус Христос говорит. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике, кающемся. Не только Христос, вся вселенная радуется и чувствует особый торжественный момент, когда мы возвращаемся к Богу. Господь ищет нас, приглашает нас сегодня восстановить с Ним прежние отношения, которые были у Адама и Евы до грехопадения. Бытие 3 глава 9 стих. «Адам, где ты?» Этот вопрос направлен сегодня каждому из нас. «Адам, 21 века, что у тебя на первом месте? Чему посвящены твои самые лучшие желания и стремления? Не оставляешь ли ты Бога в одиночестве за дверью твоей жизни?» Господь говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Он не хочет за дверью в одиночестве долго ждать. Он стучит, сегодня стучит и просит, чтобы мы открыли ему дверь. Если мы откроем ему дверь, он войдет и будет праздник. За столом мы сядем, будет пир в нашей жизни. Как мы можем открыть свою дверь? Сегодня на уроке субботней школы мы уже говорили. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, можем преображаться в тот же образ, от славы в славу. Мы можем испытать праздник и радость вместе со всеми небожителями, вместе с Иисусом Христом. Если мы будем размышлять о том, что Христос сделал для нас на Голгофе, что Он делал для нас в нашей прошедшей жизни, прошлой жизни, как Он привел нас, как Он прощал, если мы будем размышлять о том, что сегодня Христос хочет сделать для нас, то в нашей жизни все может измениться. И в завершение я хочу рассказать еще один пример. Это произошло во время субботнего обеда. После обеда в субботу часто собираются верующие люди. И вот за столом все обратили внимание на одного человека. Почему? Во-первых, его привели за стол и посадили. Во-вторых, за его темными большими очками были пушистые, пустые глазные впадины. Но, несмотря на это, он привлек внимание всех к себе, потому что его лицо сияло улыбкой умиротворенности и радости. А его слова были словами счастливого, всем довольного человека, благодарного и Богу, и людям. Этот человек за столом доставлял всем присутствующим радость и утешение. Всем было приятно находиться рядом с ним. А затем проповедник, который находился здесь же за столом, рассказал историю этого молодого человека. Его звали Георгий. В молодости он имел отличные дарования, был хорошим специалистом. У него была хорошая подруга, на которой он вскоре собирался жениться. Но перед свадьбой произошла трагедия. На заводе, где он работал, произошел взрыв, в результате которого Георгий потерял зрение, и его лицо сильно пострадало. Ему было очень тяжело, но боль многократно усилилась, когда девушка, его любимая, пришла к нему, чтобы в последний раз пообщаться с ним. Она не нашла в себе силы соединить с ним свою жизнь. Для Георгия это было сильнейшим ударом. В тот момент он хотел только одного – закончить свою жизнь и поскорее. Но на пути к самоубийству он был остановлен людьми, которые рассказали ему об Иисусе Христе. Георгий узнал, что при всей неверности и предательстве, жестокости и черствости, с которой Христос встречался и продолжает встречаться здесь на земле, Он остается верным. Он не изменяет. Он не предает своих друзей. И когда Георгий узнал об этом, он обрел счастье в сознании того, что имеет все-таки лучшего друга в лице Иисуса Христа. И такого друга, который его никогда не бросит, несмотря ни на какие обстоятельства его не оставят. В его сердце стало много тепла, любви и благодарности. И теперь он всем хочет рассказать о том, что есть Господь, который любит каждого человека, влечет каждого человека к себе и хочет сочетаться с каждым человеком в любви, верности и дружбе навсегда. Пророк Иеремия говорит: «Издали явился мне Господь и сказал». Любовью вечную, Господь говорит через пророка Иеремия, «Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Господь любит нас вечной любовью. Если мы не отвечаем взаимно, Бог страдает. В одиночестве Он имеет те же чувства, что и мы. Он нас создал по своему образу и подобию. Если же мы возвращаемся к Нему, то на небе воцаряется радость. Пусть Господь поможет нам понять нашего Господа лучше и ответить любовью, преданностью и верностью на Его любовь к нам. Аминь. Помолимся. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты так наглядно на страницах Священного Писания раскрываешь свой внутренний мир. Ты говоришь о своем страдании, о своем горе, о своих переживаниях, потому что мы избираем часто не ту дорогу, которая ведет к счастью. Господи, прости нас, что мы проявляем неверность, что мы иногда неправильно Тебя понимаем, все упрощаем в своей жизни и легкомысленно смотрим на грех. В результате мы не имеем мира в сердце, мы не имеем мира с людьми ближними, у нас рушатся отношения, и мы оказываемся одинокими. Но, Господи, помоги нам выйти из этой темницы одиночества, восстановить отношения с Тобою, и жить в мире и любви, стремиться достигнуть мира и любви с нашими ближними. Помоги нам нести людям, окружающим нас, весть о Твоей любви, милости, благости, весть о Твоем скором пришествии и о воссоединении с Тобою, чего Ты очень сильно ждешь от нас. Благослови, Господи, чтоб никто из нас не погиб, но в тот день Твоего явления мы с радостью могли встретить Тебя. Во имя Христа молим. Аминь.